Радио «Вера» представляет.
Жизнь в Багрове после кончины бабушки. Можно себе вообразить, сколько тут было слез, рыданий, причитаний, обнимания и целования. Мать со мной и сестрицей скоро вошла в дом, а отец долго не приходил. Он со всеми поздоровался и со всеми поплакал. Наконец собрались в гостиную, куда привели и милого моего братца, который очень обрадовался нам с сестрицей. В короткое время нашей разлуки он вырос, очень похорошел и стал лучше говорить. Двоюродные сестры наши, Ярлыкины, тоже были там. Мы увиделись с ними с удовольствием, но они обошлись с нами холодно. Целый вечер провели в печальных рассказах о болезни и смерти бабушки. У ней было предчувствие, что она более не увидит своего сына, и она, даже еще здоровая, постоянно об этом говорила. Когда же сделалась больна, то уже не сомневалась в близкой смерти и сказала: «Не видать мне Алеши». Впрочем, причина болезни была случайной и, кажется, от жирной, несвежей пищи, которую бабушка любила. Перед кончиной она не отдала никаких особенных приказаний, но поручала тетушке Аксине Степановне, как старшей, просить моего отца и мать, чтобы они не оставили Танюшу, и сверх того приказала сказать моей матери, что она перед ней виновата и просит у ней прощения. Все это Аксинья Степановна высказала при всех, к изумлению и неудовольствию своих сестер. После я узнал, что они употребляли все средства и просьбы, и даже угрозы, чтобы заставить Аксинью Степановну не говорить таких, по мнению их, для покойницы, унизительных слов. Но та не послушалась и даже сказала при них самих. Мать отвечала: «Я от всей души прощаю, если матушка, царство ей небесное, была против меня в чем-нибудь несправедливо. Я и сама была виновата перед ней и очень сокрушаюсь, что не могла и спросить у ней прощения, но надеюсь, что она по доброте своей простила меня». После этого долго шли разговоры о том, что бабушка к Покрову просила нас приехать и в Покров скончалась, что отец мой именно в Покров видел страшный и дурной сон, и в Покров же получил известие о болезни своей матери. Все эти разговоры я слушал с необыкновенным вниманием. Припоминая наше первое пребывание в Багрове и некоторые слова, вырвавшиеся у моей матери, тогда же мною замеченные, я старался составить себе сколько-нибудь ясное и определенное понятие, в чем могла быть виновата бабушка перед моей матерью и в чем была виновата мать перед нею. Верование же мое в предчувствия и в пророческие сны получило от этих разговоров сильное подкрепление. На другой день рано поутру отец мой вместе с тетушкой Татьяной Степановной уехали в мордовский Бугуруслан. Хотя на следующий день, 9-й после кончины бабушки, все собирались ехать туда, чтобы слушать заупокойную обедню и отслужить панихиду, но отец мой так нетерпеливо желал взглянуть на могилу матери и поплакать над ней, что не захотел дожидаться целые сутки. Он воротился еще задолго до обеда, бледный и расстроенный. И тетушка Татьяна Степановна рассказывала, что мой отец, как скоро завидел могилу своей матери, то бросился к ней, как исступленный, обнял руками сырую землю, да так и замер. «Напугал меня братец», — продолжала она, — «я подумала, что он умер», и начала кричать. Прибежал отец Василий с попадьей, и мы все трое на силу стащили его и почти бесчувственного привели в избу к попу. На силу-то он пришел в себя и начал плакать. Потом, слава богу, успокоился, и мы отслужили панихиду. Обедню я заказала, и как мы завтра приедем, так и ударят в колокол. Я опять подумал, что отец гораздо горячее любил свою мать, чем своего отца. В тот же день послали нарочного к Прасковье Ивановне. Мать написала большое письмо к ней, которое прочла вслух моему отцу. Он только приписал несколько строк. И тогда показалось мне, что письмо написано удивительно хорошо, Но тогда я не мог понять и оценить его достоинств. После я имел это письмо в своих руках и был поражен изумительным тактом и даже искусством, с каким оно было написано. В нем заключалось совершенно верное описание кончины бабушки и сокрушения моего отца, но в то же время все было рассказано с такой нежной пощадой и такой мягкостью, что оно могло скорее успокоить, чем растравить горесть Прасковьи Ивановны, которую известие о смерти бабушки до нашего приезда должно было сильно поразить. В девятый день, в день обычного поминовения по усопшим, рано утром все, кроме нас, троих детей и двоюродных сестер, отправились в Мордовский Бугуруслан. Отправились также и Кальпинский с Лупеневской, приехавшие накануне. Мать хотела взять и меня, но я был нездоров, да и погода стояла сырая и холодная, я чувствовал небольшой жар и головную боль. Вероятно, я простудился, потому что бегал несколько раз смотреть моих голубей и ястребов, пущенных в зиму. На просторе я заглянул в бабушкину горницу и нашел ее точно такой же, пустую и печальную, какую я видел ее после кончины дедушки. Тот же Моисеич и тот же Васька Рыжий читали псалтырь по усопшей. Я хотел было также почитать псалтырь, но не прочел и страницы. Каждое слово болезненно отдавалось мне в голову. К обеду все воротились и привезли с собой попа с попадьей, накрыли большой стол в зале, уставили его множеством кушаний, потом подали разных блинов и также аппетитно все кушали, разумеется, кроме отца и матери, крестясь и поминая бабушку, как это делали после смерти дедушки. Я почти ничего не ел, потому что разнемогался, даже дремал. Помню только, что мать не захотела сесть на первое место хозяйки и сказала, что покуда сестрица Татьяна Степановна не выйдет замуж, она будет всегда хозяйкой у меня в доме. Помню также, что оба мои дяди и даже Кальпинская с Лупеневской много пили вина и наливок, и к концу обеда были очень навеселе. Встав из-за стола, я прилег на канапе, заснул и уже ничего не помню, как меня перенесли на постель. Я пролежал в жару и в забытии трое суток. Опомнившись, я сначала подумал, что проснулся после долгого сна. Мать сидела подле меня, бледная, желтая и худая. Но какое счастье выразилось на ее лице, когда она удостоверилась, что я не брежу, что жар совершенно из меня вышел. Какие радостные слезы потекли по ее щекам. Как она на меня смотрела, как целовала мои руки. Но я с удивлением принимал ее ласки. Я еще более удивился, заметив, что голова и руки мои были чем-то обвязаны, что у меня болит грудь, затылок и икры на ногах. Я хотел было встать с постели, но не имел сил приподняться. Тут только мать рассказала мне, что я был болен, что я лежал в горячке, что к голове и рукам моим привязан черный хлеб с уксусом и толчеными можжевеловыми ягодами, что на затылке и на груди у меня поставлены шпанские мушки, а к икрам — горчишники. Может быть, все это было не нужно, а может быть, именно дружное действие всех этих лекарств прервало горячку так скоро. Ничего нет приятнее выздоравливания после трудной болезни, особенно когда видишь, какую радость производит оно во всех окружающих. Пришел отец, сестрица с братцем, все улыбались, все обнимали и целовали меня, а мать бросилась на колени перед кивотом с образами, молилась и плакала. Я сейчас вспомнил, что маменька никогда при других не молится, и подумал, что же это значит. Сердце сказало мне причину. Но мать уже перестала молиться и обратила все свое внимание, всю себя на попечение и заботы обо мне. Опасаясь, чтобы разговоры и присутствие других меня не взволновали, она не позволила никому долго у меня оставаться. Я в самом деле был так слаб, что утомился и скоро заснул. Это уже был сон настоящий, восстановитель сил, и через несколько часов я проснулся гораздо бодрее и крепче. Тут уже пришли ко мне и тетушки Аксиньи, и Татьяна Степановна, очень обрадованные, что мне лучше. А потом пришел Евсеич, который даже плакал от радости. От него я узнал, что все гости и родные на другой же день моей болезни разъехались. Одна только добрейшая моя крестная мать, Аксинья Степановна, видя в мучительной тревоге и страхе моих родителей, осталась в Багрове, чтоб при случае в чем-нибудь помочь им, тогда как ее собственные дети, оставшиеся дома, были не очень здоровы. Мать горячо ценила ее добрую и любящую душу и благодарила ее, как умела. Видя, что мне гораздо лучше, что я выздоравливаю, она упросила Аксинью Степановну уехать немедленно домой. Выздоровление мое тянулось неделю, но мне довольно было этих дней, чтобы понять и почувствовать материнскую любовь во всей ее силе. Я, конечно, и прежде знал, видел на каждом шагу, как любит меня мать. Я наслышался и даже помнил, будто сквозь сон, как она ходила за мной, когда я был маленький и такой больной, что каждую минуту ждали моей смерти. Я знал, что неусыпные заботы матери спасли мне жизнь, но воспоминания и рассказы не то, что настоящее. Действительно, сейчас происходящее дело. Обыкновенная жизнь, когда я был здоров, когда никакая опасность мне не угрожала, не вызывала так ярко наружу лежащего в глубине души беспредельного чувства материнской любви. Я несколько лет сряду не был болен, и вдруг в глуши, в деревне, без всякой докторской помощи, в жару и бреду, увидела мать своего первенца, любимца души своей. Понятен испытанный ею мучительный страх, понятен и восторг, когда опасность миновалась. Я уже стал постарше и был способен понять этот восторг, понять любовь матери. Эта неделя много вразумила меня, много развила, и моя привязанность к матери, более сознательная, выросла гораздо выше моих лет. С этих пор во все остальное время пребывания нашего в Багрове я беспрестанно был с нею, чему способствовала и осенняя ненастная погода. Разумеется, половина времени проходила в чтении вслух. Иногда мать читала мне сама и читала так хорошо, что я слушал за новое, известное мне давно. Слушал с особенным наслаждением и находил такие достоинства в прочитанных матерью страницах, каких прежде не замечал. Между тем, еще прежде моего совершенного выздоровления воротился Нарочный, посланный с письмом к бабушке Прасковье Ивановне. Он привез от нее, хотя не собственноручную грамотку, потому что Прасковья Ивановна писала с большим трудом, но продиктованное ею длинное письмо. Я говорю «длинное» относительно тех писем, которые диктовались ею или были писаны от ее имени и состояли обыкновенно из нескольких строчек. Прасковья Ивановна вполне оценила, или лучше сказать, почувствовала письмо моей матери. Она благодарила за него в сильных и горячих выражениях, часто называя мою мать своим другом. Она очень огорчилась, что бабушка Арина Васильевна скончалась без нас, и обвиняла себя за то, что удержала моего отца, просила у него прощения и просила его не сокрушаться, а покориться воле Божией. «Если б не боялась наделать вам много хлопот, — писала она, — сама бы приехала к вам по первому снегу, чтобы разделить с вами это грустное время. У вас ведь, я думаю, тоска смертная. Посторонних ни души, ни с кем слова промолвить, а сами вы только скуку да хандру друг на друга наводите. Вот бы было хорошо всем вам, с детьми и с Танюшей, приехать на всю зиму в Чурасово. Подумайте-ка об этом». И я бы об вас не стала беспокоиться, и скучать бы не стала без Софьи Николаевны. И прочее, и прочее. Приглашение Прасковьи Ивановны приехать к ней, сказанное между слов, было сочтено так, за мимолетную мысль, мелькнувшую у ней в голове, но не имеющую прочного основания, Отец мой сказал: «Вот еще что придумала, матушка. Целый век жить в дороге да в гостях, да этак и от дому отстанешь». Тетушка Татьяна Степановна прибавила, что куда ей ехать деревенщине, соваться в такой богатый и модный дом, с утра до вечера набитый гостями, и что у ней теперь не веселье на уме. Даже мать сказала: «Как же можно зимой тащиться нам с тремя маленькими детьми?» Согласно таким отзывам, было написано письмо к Прасковье Ивановне и отправлено на первой почте. Предложение ее было предано забвению. Отец мой целые дни проводил сначала в разговорах с слепым поверенным Пантелеем, потом принялся писать, потом слушать, что сочинил Пантелей Григорьевич, читал ученик его, Харев, и, наконец, в свою очередь, читать Пантелею Григорьевичу свое, написанное им самим. Дело состояло в том, что они сочиняли вместе просьбу в Сенат по Богдановскому делу. Я слыхал нередко споры между ними, и довольно горячие, в которых слепой поверенный всегда оставался победителем, самым почтительным и скромным. Говорили, что он все законы знает наизусть, и я этому верил, потому что сам слыхал, как он, бывало, начнет приводить указы, их годы, числа, пункты, параграфы, самые выражения, и так бойко, как будто разогнутая книга лежала перед его не слепыми, а зрячими глазами. Собственная речь Пантелея была совершенно книжная, и он выражался самыми отборными словами, говоря о самых обыкновенных предметах. К отцу моему, например, он всегда обращался так: «Соблаговолите, государь мой Алексей Степанович», и так далее. Диктовал он очень скоро и горячо, причем делал движение головой и руками. Я прокрадывался иногда в его горницу так тихо, что он не слыхал, и подолгу стоял там, прислонясь к печке. Пантелей Григорьевич сидел с ногами на высокой лежанке, куря коротенькую трубку, которую беспрестанно сам вычищал, набивал, вырубал огня на труд и закуривал. Он говорил громко, с одушевлением, и проворный писец Иван Харев, большак по прозванию, давно находившийся постоянно при нем, едва поспевал писать и повторять вслух несколько последних слов, им написанных. Я с благоговением смотрел на этого слепца, дивясь его великому уму и памяти, заменявшим ему глаза. Проводя почти все свое время неразлучно с матерью, потому что я и писал, и читал в ее отдельной горнице, где я обыкновенно и спал, там стояла моя кроватка, и там был мой дом. Я менее играл с сестрицей, реже виделся с ней. Я уже сказал, что мать не была к ней так ласкова и нежна, как ко мне, а потому, естественно, что и сестрица не была и не могла быть с ней нежна и ласкова, даже несколько робела и смущалась в ее присутствии. Мать не высылала ее из своей спальни, но сестрице было там как-то несвободно, неловко, и она непременно уходила при первом удобном случае, а мать говорила: «Эта девочка совсем не имеет ко мне привязанности. Так и смотрит, как бы уйти от меня к своей няне». Мне самому так казалось тогда, и я грустно молчал, не умея оправдать сестрицу, и сам думал, что она мало любит маменьку. В самом же деле, как после оказалось, она всегда любила свою мать гораздо горячее и глубже, чем я. Поведение тетушки Татьяны Степановны, или лучше сказать, держание себя с другими, вдруг переменилось, по крайней мере, она казалась уже совершенно не такой, какой была прежде. Из девушки, довольно веселой, живой, державшей себя в доме весьма свободно и самостоятельно, как следует барышне-хозяйке, она вдруг сделалась печальна, тиха, робка и до того услужлива, особенно перед матерью, что матери это было неприятно. Мать сказала один раз моему отцу: «Алексей Степанович, посоветуй, пожалуйста, своей сестрице, чтобы она не кидалась мне так услуживать, как горничная девка. Мне совестно принимать от нее такие услуги, и вообще это мне противно». Но отец мой совсем иначе смотрел на это дело. «Помилуй, матушка», — возразил он, — «я ничего противного в этом не вижу. Сестра привыкла уважать и услуживать старшему в доме. Так услуживала она покойнику батюшке, потом покойнице матушке, а теперь услуживает тебе, потому что ты хозяйка и госпожа в Багрове». Мать не стала спорить, но через несколько дней при мне, когда тетушка кинулась подать ей скамеечку под ноги, мать вдруг ее остановила и сказала очень твердо: «Прошу вас, сестрица, никогда этого не делать, если не хотите рассердить меня. Кстати, я давно собираюсь поговорить с вами откровенно о теперешнем нашем положении. Сядьте, пожалуйста, ко мне на постель и выслушайте меня внимательно. Многое вам будет неприятно, но я стану говорить не для ссоры, а для того, чтобы у нас на будущее время не было причин к неудовольствиям. Я хочу, чтобы вы не ошибались на мой счет, не думали, что я ничего не знаю и не понимаю. Нет, я очень хорошо знаю, что сестры ваши, кроме Аксиньи Степановны, меня не любили, клеветали на меня покойнику батюшке и желали сделать мне всякое зло. Покойница-матушка верила им во всем, на все смотрела их глазами и по слабости своей даже не смела им противиться. Вы также, но вам простительно. Если родная мать была на стороне старших сестер, то где же вам, меньшой дочери, пойти против них? Вы с малых лет привыкли верить и повиноваться им. Я не хочу притворяться, я не люблю ваших сестер и помню их обиды, но мстить им никогда не буду. Вам же я давно все простила и все неприятное забыла. Вас уверяли, что я злодейка ваша, и вы иногда верили, хоть сердце у вас доброе. Я, напротив, желаю вам добра и докажу это на деле. Вы знаете характер вашего братца. По своей мешкотности и привычке все откладывать до завтра, он долго не собрался бы устроить ваше состояние, то есть укрепить в суде за вами крестьян и перевести их на вашу землю, которая также, хотя сторгована, но еще не куплена. Если я только замолчу, то он ничего не сделает, пожалуй, до тех самых пор, покуда вы не выйдете замуж. А как неустройство вашего состояния может помешать вашему замужеству и лишить вас хорошего жениха, то я даю вам слово, что в продолжении нынешнего же года все будет сделано. Я не отстану от Алексея Степановича, покуда он не выполнит волю своих родителей и не сдержит своего обещания. Тогда, имея свой собственный угол, если вы захотите жить со мной, то сделайте это уже добровольно, по вашему желанию. Я же, с моей стороны, очень буду рада, если вы останетесь у нас. Я не люблю домашнего хозяйства и буду благодарна вам, если вы будете им заниматься по-прежнему. Но я требую, чтобы вы не вскакивали передо мной, не услуживали мне, чтобы вы держали себя со мной как равное мне, одним словом, как вы держали себя при жизни Арины Васильевны. Согласны ли вы?» Татьяна Степановна давно разливалась в слезах и несколько раз хотела было броситься обнимать матушку-сестрицу, а, может быть, и поклониться в ноги, но мать всякий раз останавливала ее рукой. Разумеется, Татьяна Степановна охотно на все согласилась и не находила слов благодарить мою мать за ее великие милости и благодеяния. Она прибавила, что все добро, оставшееся после покойницы матушки, собрано, переписано ею и будет предоставлено сестрице. Мать с горячностью возразила: «И вы думаете, что я захочу воспользоваться какими-нибудь вещами или платьями после покойницы свекрови, когда у ней осталась незамужняя родная дочь? Вот как вы меня мало знаете. Мне ничего не надобно. Я и видеть этого не хочу. Это все ваше». За сим последовала новая и очень горячая благодарность от Татьяны Степановны. Тогда только вполне объяснилось для меня положение матери, в котором жила она в семействе моего отца. Припомнив все слышанное мною в разное время от Параши и вырывавшиеся иногда слова у матери во время горячих разговоров с отцом, я составил себе довольно ясное понятие о свойствах людей, с которыми она жила. Можно себе представить, каким высшим существом являлась мне моя мать. Я начинал смотреть на нее с благоговением, гордился ею и любил с каждым днем более. Вдруг, вовсе неожиданно, привезли нам с почты письмо от бабушки Прасковьи Ивановны, и, к общему удивлению, вдвое длиннее первого. Прасковья Ивановна подробно высчитывала причины, по которым нам не следует оставаться эту зиму в Багрове, и уже требовала настоятельно, чтобы мы после 6 недель переехали к ней в Чурасово, а Великим постом воротились бы домой. Письмо состояло из таких нежных просьб и в то же время из таких положительных приказаний, что все, хотя ни слова не сказали, но почувствовали невозможность им противиться. К Татьяне Степановне было приложено особое письмецо, самое ласковое и убедительное. Прасковья Ивановна писала, что приготовит ей прекрасную, совершенно отдельную комнату, в которой жила Дарья Васильевна, теперь переведенная уже во флигель, что Татьяна Степановна будет жить спокойно, что никто к ней ходить не будет, и что она может приходить к хозяйке и к нам только тогда, когда сама захочет. По прочтении обоих писем несколько времени все молчали, и, казалось, все были недовольны. Наконец отец мой прервал молчание и первый заговорил: «Как же тут быть, Софья Николаевна? Как же нам не исполнить желание матушки? Ведь настоящих причин к отказу нет, ведь тетушка прогневается». Мать отвечала, что она сама не знает, как тут быть, и что ее затрудняет только перевозка детей в зимнюю пору. «А что ты скажешь, Танюша?» — спросил мой отец. Татьяна Степановна, не задумавшись, отвечала, что ни за что не поедет, что она в Чурасове с тоски умрет, и что не хочет удалиться так скоро и так далеко от могилы своей матушки. «Где же ты будешь жить?» — продолжал мой отец. «Неужели останешься одна в Багрове?» Тетушка задумалась и потом отвечала, что она переедет к сестрице Александре Степановне, и что каждый месяц вместе с ней будет приезжать молиться и служить панихиды на могиле матери. Поговоря таким образом и ничего не решив положительно, все разошлись.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.